Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Как погибла Луизитания» – книжное обозрение Марины Ефимовой. «Оправдывая Ивана Грозного» – беседа с Борисом Парамоновым. «Нью-Йоркский альманах» – юбилей Чайковского в США. Казус Мединского в американском контексте. В канун столетия со дня потопления немцами пассажирского лайнера в Америке вышла книга, подробно исследующая это поистине судьбоносное преступление. У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
В мае 2015 года исполняется 100 лет со дня гибели английского океанского лайнера «Лузитания», затонувшего на пути из Нью-Йорка в Ливерпуль в разгар Первой мировой войны. Судно было пассажирским, и оно почти достигло места назначения. Немецкая подводная лодка Ю-20 торпедировала его, когда «Лузитания» находилась всего в 19 километрах от берегов Ирландии. Лайнер затонул через 18 минут после взрыва. Из 2000 человек, членов экипажа и пассажиров, среди которых было очень много маленьких детей, спаслось 800. Погибло 1200 человек, из них 128 американцев. Книга «Смерть в Кильватере. Последний рейс Лузитании» написана Эриком Ларсеном, автором, который знаменит своим искусством описывать конкретные события в их связи с историческими обстоятельствами. Он знает предысторию события, помнит все совпадения, неожиданности и случайности и вникает в психологическое состояние как участников события, так и тех, кто стал его причиной или был задет его последствиями. Один из рецензентов книги пишет:
«Такой подход Ларсена превращает каждый реальный случай, который он описывает, в высокую драму, а часто в символ. Трагедию Лузитании, самого большого и быстроходного британского лайнера своего времени, часто сравнивают с трагедией Титаника. Но если гибель Титаника – символ вечного могущества океана, то гибель Лузитании – символ бесчеловечности нового типа войны».
В книге «Смерть в Кильватере» автор уделяет не меньше внимания экипажу немецкой подводной лодки, чем капитану и пассажирам «Лузитании». Он так ярко описывает условия существования тогдашних подводников, что читатель поневоле им сочувствует. Клаустрофобия, приступы тошноты во время резких погружений и маневрирования, вечное ощущение смертельной опасности.
«Ю-боут воняет, как свинарник или холерная больница. От испарений тел трех дюжин мужчин, которые не моются от порта до порта, одеты в кожаные комбинезоны, не пропускающие воздуха, и пользуются одной уборной. Опорожнять уборную можно только на поверхности океана или на мелководье, иначе напор воды вдавит все ее содержимое обратно в подлодку».
30-летний капитан подлодки Швейгер описан Ларсеном не столько злодеем, сколько, по выражению рецензента «Нью-Йорк Таймс» Хэмптона Сайда, агрессивным хищником войны, перешагнувшим требования морали и воспринимавшим шедшие над ним суда лишь как дичь, и он выслеживал ее и крался за ней, чтобы в нужный момент нанести удар. Швейгер был вполне достойным лидером подводников, исполнявших в невыносимых условиях то, что они считали своим военным долгом.
«Вид через перископ был, мягко говоря, неразборчивым. Он позволял сделать только краткий обзор мутной и сплющенной картины того, что делалось на поверхности океана. И за это время капитан должен был разглядеть национальность судна и его класс, понять, верны ли его опознавательные знаки или это подделка. Если капитан решал атаковать, это было его личным решением и ответственностью. Он не был обязан разглядывать последствия своей атаки, звука взрыва было достаточно. Но даже решив взглянуть на дело рук своих, он мог увидеть лишь беззвучный мир огня и хаоса».
Несколько обстоятельств гибели Лузитании делают эту трагедию не только преступлением против гуманности и даже не только трагической неизбежностью войны, но и неизбывным, хотя и неуверенным, укором самой Британии. С начала войны немцы открыто объявили воды вокруг острова военной зоной, где немецким подлодкам приказано топить все торговые и транспортные суда. В такой ситуации опасность грозила и судам пассажирским, поскольку с начала войны все суда, идущие из Америки в Англию, везли военные грузы. Везла и «Лузитания». Ее трюмы были заполнены, по признанию обоих правительств, ящиками с патронами. Поэтому каждому пассажирскому билету на Лузитанию было прикреплено предупреждение, что пассажиры едут на свой страх и риск. Однако и в Америке, и в Англии еще бытовало представление о джентльменской войне и о том, что капитан-европеец не будет топить пассажирское или санитарное судно. Возможно, на это рассчитывало и командование, потому что при входе лайнера в опасные воды к нему не был послан конвой. Этот просчет усугубляется тем фактом, что британская разведка знала о подводной лодке Ю-20 и о ее примерном местонахождении.
Это любопытная деталь войны на море. Комната 40, разведка, знала, что подлодка движется на юг к Ливерпулю. Там знали послужной список лодки, знали, что немецкое командование ждет от нее атаки на любое судно у берегов острова, и что у нее достаточно торпед и снарядов, чтобы потопить дюжину судов. Это как знать, что убийца ходит по улицам Лондона и в течение ближайших дней нанесет удар в определенном районе. Неизвестно лишь точное время.
Есть в истории гибели Лузитании и другой неясный момент. В принципе, этот лайнер, совершивший 201 рейс через Атлантику, был мало уязвим для подлодок благодаря скорости, которую мог развить. Поэтому многие считают, что Ю-20 случайно оказалась вблизи судна. По другой версии, в связи с меньшим числом пассажиров и из экономии, в судно загрузили меньше горючего, оно шло медленнее, и поэтому подлодке удалось к нему приблизиться. Есть и третья версия, по которой капитану лайнера было дано указание из порта снизить скорость на подходе к берегу. Тем не менее, Лузитания после попадания в ее борт торпеды сумела уйти от подлодки на 3 километра. Не исключено, что подбитое судно могло спастись, если бы в его глубине не произошел второй взрыв, причина которого – одна из главных загадок трагедии. Ларсен считает, что это был взрыв парового котла, но, возможно, Лузитания везла в трюме не только патроны. Ни одна из этих версий не была подтверждена. Капитана лайнера, который в последний момент покинул судно, использовав в качестве плавучего средства стул из своей каюты, вытащили из воды, когда он был уже без сознания. Он выжил, но, следуя законам военного времени, не раскрыл главных секретов Лузитании. К достоинствам книги Ларсена «Смерть в Кильватере», пишет рецензент «Нью-Йорк Таймс» Хэмптон Сайд, следует отнести то, что автор не залезает во все кроличьи норы бесконечных теорий о заговоре, связанных с гибелью Лузитании. И далее.
Эрик Ларсен написал однажды о своей мечте, чтобы его книги стали для читателя историческим опытом. И именно этого он достиг книгой о Лузитании. В ней оживает не только сама трагедия на море, но все, что происходило до и после, включая лихорадочный обмен телеграммами между лидерами двух государств. Американский президент Вудро Вильсон разрывался между тревогами войны и счастьем влюбленности. Ларсен приводит и его отчаянные послания Черчиллю, и сиропные письма даме сердца. Сцены в Вашингтоне, Лондоне и Берлине описаны с такой взрывной энергией, которой не может похвастаться ни одна из прежних книг о Лузитании.
Не забыта в книге и двусмысленная позиция Черчилля. В начале морской блокады он писал президенту торгового ведомства: «Очень важно привлекать к нашим берегам нейтральные суда в надежде поссорить Америку с Германией». Это указание дало толчок десяткам теорий о том, что Лузитания была принесена в жертву. После гибели невинных пассажиров, включая 128 американцев, общественное мнение Соединенных Штатов действительно резко склонилось в сторону участия в войне. Черчилль, по свидетельству очевидцев, сказал на это:
«Гибель в океане бедных младенцев нанесла Германии больше вреда, чем усилия сотен тысяч воюющих мужчин».
Останки британского лайнера так и лежат у ирландских берегов на глубине всего 90 метров. И там, в Иле, под полуразрушенным и опасно шатким навесом верхней палубы, до сих пор прячутся нераскрытые секреты Лузитании. Just protect me if all else should fail when the last ship sails. Oh, the roar of the chains and the crackle of the
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Не так давно газета «Нью-Йорк Таймс» рассказала своим читателям о том, как в России занимаются ревизией, честнее сказать, фальсификацией истории, пытаясь создать отлакированную версию прошлого. Причем любопытно, что некий Юрий Никифоров, с которым побеседовал американский корреспондент, утверждает, что вся эта кампания никоим образом не навязана властями, что это голос народа, нуждающегося в очищенной от наветов Запада истории Отечества. Я попросил Бориса Михайловича Парамонова прокомментировать этот материал.
Вы знаете, Александр Александрович, мне остается, что упомянутый историк Никифоров говорит правду. Такие выставки – это не столько прямая инициатива власти, сколько, так сказать, самодеятельность различного рода активных работников культуры, вроде организаторов выставки «Рюрик» или вот этой, организованной военно-историческим обществом. Таким людям и команды давать не надо, они сами думают, как надо». Вспомним недавно умершего художника Рыженко, который от себя начал изображать изверга Ивана Грозного каким-то подлинно христианским царем. Над этими людьми тяготеет советское прошлое, и для них лишний раз восхвалить власть ошибкой быть не может.
Мне рассказывали, что художник Налбандян по собственной инициативе взялся писать портрет Брежнева в наряде генералиссимуса. К Брежневу его не допустили, но мундир в студию прислали.
Новизна в том, что нынче это относится ко всякой власти, не только нынешней и не только советской, сталинской в особенности, но и всякой русской исторической власти как таковой. Вспомним недавнее открытие памятника Александру Первому, которого и в царской России не было. Вот в последнем случае угадывается уже и желание нынче властвующих. Взята линия на синтез русского исторического прошлого и настоящего. Явилось желание видеть русскую историю как единый процесс.
А такое возможно?
Нет, вот этого, конечно, совершенно не было. Было как раз наоборот. Русский исторический процесс являет постоянную картину срывов и разрывов. Каждый раз Россия после очередного срыва является в новом образе. Простое перечисление в этом убеждает. Киевская Русь, Русь под монгольским игом, Московское царство, Петровская империя, большевики и советская власть, послесоветская Россия с ее движением от непривычной свободы к привычному подчинению. Шесть образов России, и все разные. Едина в России история не народа, не нации, а власти. Вот какую традицию превозносят всякого рода националисты-консерваторы.
Для этого нужно серьезно перетрясти историю. Помните анекдот про незадачливого американца-переводчика, который написал, что Иван Грозный был прозван за жестокость Васильевичем?
Да, действительно. Посмотрим на Ивана Грозного. Тут его поклонники прибегают к эвфемизмам. Мол, Грозный нельзя переводить как ужасный, наверное, скорее, как строгий, и начинают сравнивать его с европейскими монархами по числу жертв. Мол, Иван уничтожил 6 тысяч человек, а одна Варфоломеевская ночь насчитывает 30 тысяч жертв. Не берусь судить о цифрах, но ведь что бросается в глаза при обращении к европейской истории? За исключением прямых межгосударственных войн, смертоубийства там были результатом религиозных столкновений и глубоких культурных конфликтов. А Иван лютовал в стране, совершенно не знавшей такого рода внутренних конфликтов.
В советское время, помнится, выдвигался на первый план тезис о борьбе Ивана Грозного с боярским засилием и выдвижении нового служилого класса – дворянства.
Такой процесс действительно шел, но весь этот антибоярский террор совсем не покончил с боярами как классом, о чем свидетельствует прежде всего события смутного времени, последовавшие на четверть века после Грозного. И еще одно очень важно. Террор Грозного отнюдь не распространялся исключительно на бояр. Было множество жертв из всех других общественных слоев. Один поход на Новгород чего стоит. Один из крупнейших русских историков, академик Платонов, говорит, что борьба Ивана с древними боярскими родами строилась точь-в-точь по схеме его внешних завоеваний, как это было в случае Казани и Астрахани. Из завоеванных областей выводились, как тогда говорили, влиятельные лица, деятели местного правления, и на их место ставились московские люди, царские эмиссары. Вот точно так же Иван повел свою внутреннюю политику, сгонял снимал бояр с их родовых земель и отдавал эти земли в опричнину пресловутую. Он в собственной стране применил приемы колониальной политики. Вот тайна русской власти, если угодно. Она собственную страну рассматривает как колонию. При этом Иван Грозный оставил страну в совершеннейшем упадке. Одна цифра. В московских уездах осталось под пашней всего 16% земли, а разбойная опричнина породила последующую смуту. Смута виной на Иване.
Об этом, о политике русской власти как власти колониальной, недавно Александр Эткин написал серьезную книгу. А я бы вспомнил еще прибалтийские страны, захваченные Сталином. Культурную верхушку этих стран, вплоть до учителей и почтальонов, отправили в Сибирь и завезли из метрополии своих, от ГБшных генералов до рабсилы.
Да, мы и говорим, что единственная сохранившаяся русская традиция – это приемы деспотической власти. Но печально не то, как действует власть, а то, как ей подпевают, я бы сказал, подмахивают различные и весьма многочисленные добровольцы из вроде бы культурных слоев. Причем видно, что это идет не по подсказке, а, так сказать, от чистого сердца. Возьмите нынешнюю литературную газету, мракобесный орган, напоминающий уже не доперестроечный Советский Союз эпохи застоя, а послевоенный СССР времен Ждановских докладов. Ей-богу, Александр Александрович, эти люди хуже Проханова. Проханов юродивый, и в этом качестве даже, я бы сказал, живописную фигуру являет. А вот Поляков, нынешний редактор литературной газеты, он же в перестройку вроде бы даже прогрессивным писателем считался. И нынешняя культурная картина показывает, что значительная часть российской культурной элиты ничуть не изменилась с советских времен. Та же готовность рвать и метать, прислуживать начальству и даже идти впереди начальства. Я повторяю, что самое удручающее – явно видимая решимость, готовность и способность культурной реакции, реакционности, черная сотня культуры.
Чем же, Борис Михайлович, по-вашему, можно объяснить такую готовность к культурному регрессу? Причем, что самое парадоксальное, на фоне несомненной всесторонне оживившейся культурной жизни страны в постсоветское время.
Тут выскажу в очередной раз заветную мою мысль. В Советском Союзе наделали слишком много людей с высшим образованием, с так называемым высшим образованием, следует уточнить. Слишком много гуманитариев, которых по существу некуда девать, при том, что они считают себя как бы интеллигенцией, как бы культурным слоем. Слишком много, опять же, бывших членов Союза писателей, считающихся писателями, когда они, по большому счету, писателями не являются. И так во всех областях культуры. Слишком много культурного балласта, вернее, антикультурного. Вот они и шумят. Пресловутая культурная революция, якобы произведенная в СССР, создала тысячи, десятки тысяч смердяковых. Причем я имею в виду не только столичные, так сказать, явления, не чиновную верхушку культуры от министров до литературных критиков, а уже массу, скажем, школьных учителей. Самый кошмарный из последних моих впечатлений, как учителя средней школы в Кромах под Москвой коллективно подали в суд на своего коллегу, учителя той же школы, за то, что он не одобрил присоединение Крыма.
В том-то и дело, что такие вопросы решаются отнюдь не в судах. Вот пример. Суд отклонился. Отклонил иск православного иерея к постановке «Тангейзера» в Новосибирском театре, а директора театра, тем не менее, уволил светский министр культуры.
Да, тут уже, как говорится, рука Москвы. Надо думать министра Мединского. Вот тоже феномен новейшего времени. Тут уже несколько иной срез проблемы. Мединский, или другой яркий пример, Сурков, это уже люди новейшего времени, интеллигенция постсоветской эпохи. Люди, что ни говори, грамотные. Сурков романы пишет, эссе об Артеге или об Анамуне, не помню точно, и даже тексты к рок-музыке. А Мединский печет псевдоисторические книжки, представляя русскую историю в неких плакатных образах. И он же заявил, поистине историческое заявление сделал, в истории факты ничего не значат, важна их интерпретация. А человек, любящий родину, продолжает Мединский, всегда будет в ее прошлом видеть добро, а не зло. И знаете, откуда у него это идет?
Фактов не существует, есть только их интерпретация. Это Ницше, сильно действующий афоризм для подрастающего поколения.
Да, Мединский, похоже, прочитал у Ницше одно из его несвоевременных размышлений под названием «О пользе и вреде истории для жизни». Ницше там писал, что история, взятая в методологии научного знания с его принципом причинности, предстает безликим процессом, уничтожающим все ее живые краски, тогда как настоящая живая история – это прежде всего история великих людей, дающих воодушевляющие примеры. Перекличка гигантов, и только на них должно ориентироваться. То есть история – это область воодушевляющих мифов. Вот отсюда плясал Мединский. Действительно, любой герой истории, поставленный в ее будничный контекст, оказывается куда как приземленным, и вообще не делателем истории, а ее инструментом. Героизм, величие сменяются кухней. Тут и Ницше не нужен. А именно так писал историю Лев Толстой в «Войне и мире». И у него Наполеон со всем его активизмом предстал не большим героем, чем какой-нибудь артиллерийский капитан, вовремя пославший ядро в нужном направлении.
Но это давняя традиция. Тут и Паскаля можно вспомнить, сказавшего: «Будь нос Клеопатры немного длиннее, история Рима пошла бы по другому сценарию». Кстати, нос у него был довольно длинным, в любом случае. И еще не нужно забывать, что Мединский, коли уже о нем речь зашла, начинал как специалист по пиару, по рекламе. Вот такой пиар он делает русской истории, заворачивая ее в привлекательную упаковку, чтобы покупали простаки.
Да, идет культивация простаков, а те, что остались с советских времен, сами хоронить себя не собираются, а, почувствовав некий спрос, заметно, просто скандально активизировались. Чего стоит начавшиеся разговоры, что из школьных программ надо выбросить Толстого и Достоевского. Думается, что до этого все-таки не дойдет, но важно то, что такие люди не стесняются выйти из своего смрадного подполья и заговорить на весь мир. Это же с думской трибуны такой зов раздался». Вообще трудно сказать, чем все это кончится. Такого, кажется, в русской истории еще не было. Такой тошнотворной реакции на фоне настоящего культурного расцвета. Потому что ведь культурная деятельность, несомненно, активизировалась в постсоветское время. Никогда не было раньше такого количества одаренных и смелых режиссеров кино и театра, художников, писателей, появившихся с отменой идеологической цензуры. Вот парадокс. Власть отказалась от цензуры, но в роли цензоров охотно стали выступать всякого рода народные активисты. Получается, что власти российской и не нужно лютовать за нее, вместо нее сам народ выступит. Но это очень опасная ситуация. Карательные, насильственные функции государства, роль Левиафана пресловутого, перестали быть государственной прерогативой и монополией. Происходит не усиление, а распыление власти. Иваном Грозным делается не государь, а масса, а это и есть формула смутного времени.
Да, это и впрямь Левиафан, но уже не Звягинцева, а Гоббса. Война всех против всех. Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Юбилей Чайковского, США. Казус Мединского в американском контексте.
Что значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах», юбилей Чайковского в США, казус Мединского в американском контексте. В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какой она видится из Нью-Йорка. Соломон, мы отмечаем грандиозный юбилей 175-летия Чайковского. Говорить о Чайковском вообще – это то же самое, что говорить об общей физике. Слишком тема такая необъятная. Но я предлагаю свести наш сегодняшний юбилейный разговор к очень узкому сюжету. Нет большего эксперта, чем вы в этом сюжете. Я бы хотел, чтобы вы нам рассказали о том, что Баланчин сделал для Чайковского в Америке. Ведь, в конце концов, вы написали с Баланчиным книгу о Чайковском. Поэтому большего эксперта я найти невозможно.
Спасибо большое за комплимент, Саш. Помимо даже бесед с Баланчиным, которые составили книгу, о которой вы говорите, меня всегда интересовал вопрос о рецепции Чайковского в Америке. Потому что в том, как Чайковского принимали в Америке, как в капле воды, отразилась репутация Чайковского на Западе вообще. Мы можем говорить о том, что в каждой из стран, существенных для музыкальной рецепции, скажем, вот Германия, конечно, в первую очередь сразу приходит на ум, ну, затем в меньшей степени, может быть, Италия, в еще меньшей степени Франция, которую, как ни парадоксально, когда мы говорим о музыке, то Франция, скажем, по сравнению с Германией, всегда была немножко провинцией.
Ну да, Германия – это сверхдержава, да, музыкальная. Германия с Австрией.
Да. А в Америке, опять-таки, свои дела, можно говорить о том, как, скажем, в Англии по сравнению с Америкой воспринимали музыку того или иного композитора. Это, на самом деле, безумно интересная тема, рецепция. И меня она всегда волновала.
Каждая культура рифмуется с другой. Именно рифмуется, не соответствует, не противостоит. Одни рифмуются культуру, другие не рифмуются.
Культура в целом может по-разному рифмоваться. Одна фигура в отечественной культуре, скажем, в нашей, в российской, она может быть признана в Америке, а другая нет. Почему? Богу одному только известно. Ну, да, ну. Знаете, я всегда вспоминаю замечательный пассаж в книге Абрама Эфроса «Профили», где он рассказывает о том, как он принимал знаменитого бельгийского поэта Верхарна в Москве, показывал ему Третьяковскую галерею, и, остановившись перед Суриковым, перед боярином Морозовым, он сказал: «Это Лев Толстой живописи».
Да, он сказал: «Это наша война и мир, да, живописи».
Да, и Верхарн недоуменно хмыкнул. И Эфрос говорит: «Вот, все, нельзя перевести. Нельзя объяснить, почему Суриков так важен для России, почему заезжий бельгиец, даже и рафинированный, ничего в этом не понимает».
Знаете, это очень любопытная, конечно, отдельная история, потому что, конечно, это абсолютная правда. Суриков и есть «Война и мир» в живописи. С другой стороны, историческая живопись к тому времени уже считалась вышла из моды, и это Россия опоздала на 100 лет с исторической живописью. Во времена революции французской, может быть, это бы Суриков,
да,
был
вот
бы
это,
куда
вот это фальшивая
более
идея
адекватен.
Насчет авангарда, понимаете, что нужно быть, шагать ногу с авангардом. Отдельная сложное тело. Вернемся к Чайковскому. Чайковский ведь как был? Он здесь выступал на открытии Карнеги-холла. Он был приглашен,
конечно,
специально.
Потому что Вагнер не сумел.
Да. Но, тем не менее, следующим пригласили Чайковского. И он выступил с огромным успехом и стал вполне известным и даже, можно сказать, популярным в Америке композитором. Но это счастье продолжалось сравнительно недолго, потому что у публики как раз, у широкой публики, которая в концерты ходила и денежки за билеты платила, Чайковский всегда был в фаворе. Не весь Чайковский. Всего Чайковского, я боюсь сказать, что, пожалуй, что сегодня и в России, может быть, далеко не каждый любитель просвещенной музыки знает, потому что Чайковский написал очень много в разных жанрах.
Чайковский считал, что каждый день он должен создавать опус. Каждый божий день. Не дня без строчки.
Да, это, конечно, отразилось на его... И, кстати, забегая вперед, за это его, в частности, очень ценил Баланчин, у которого была схожая философия творческая. Вот. У публики поэтому вот первый фортепианный концерт — это завсегда. Шестая симфония, тоже они все знают. Ну, я не говорю уже о Евгении Онегине. С Евгением Онегиным вообще особая история, и было бы любопытно когда-нибудь, может быть, нам с вами, Саша, отдельно поговорить о том, как Евгений Онегин стал самой популярной русской оперой. Это отдельная, действительно, история рецепции внутри России. А в Америке, между прочим, тот же Евгений Онегин пользовался значительным успехом.
Знаете, но все-таки мне кажется, что Чайковский в Америке, ну, конечно, мы не говорим о увертюре 12-го года,
да,
при помощи
которой
празднуют всегда 4 июля, День независимости. Но я как раз хотел сказать о балете, потому что мне кажется, что для Америки Чайковский в первую очередь балетный композитор.
Считал ли себя Чайковский в первую очередь балетным композитором?
Нет,
не считал. Он считал в первую очередь симфонистом, правда?
Ведь? Совершенно верно, но...
Это как балеты... все равно романистом.
Но балеты Чайковского уже при его жизни и после его смерти всегда были наиболее популярны, наиболее массовые успехами пользовались в мире.
С балетами особо. Но ведь с симфониями Чайковского, Саша, в той же Америке произошла следующая штука. Американскую как бы музыкальную жизнь с определенного момента формировали в значительной степени выходцы из Германии. Они здесь были высшими авторитетами. А в Германии Чайковский никогда не пользовался популярностью. А в скрипичном концерте этот знаменитый Ганслик сказал, что это музыка пьяных мужиков.
В этом весь кошмар Чайковского. В России его считали слишком немцем, а в Германии слишком русским.
Да. А что касается симфоний, то вообще немцы, которые как бы были законодателями вкусов в этой области, считались, и не без основания, правда ведь? Что такое симфонизм как жанр? Это немецкий симфонизм в первую очередь. Моцарт, Бетховен, Брамс, Брукнер. А для них Чайковский симфонист – это как бы несуществующее явление. У меня есть знакомые американские музыковеды, специалисты, между прочим, по русской музыке, которые до сих пор как бы ну, со смесью ужаса и смеха вспоминают, что их учителя музыки, профессора в университетах, показывали симфонии Чайковского как образцы того, как нельзя, не надо писать симфонии, какие бывают ужасные симфонии, неправильные совершенно.
Ну, а теперь расскажите, как же это все поменялось и при чем тут был Баланчин?
Вот сказать, что все совсем поменялось до сегодняшнего момента, я не могу, потому что все-таки симфонии Чайковского наиболее популярными остаются шестая, а это как бы вообще признанный такой шедевр, может быть, пятая. Остальные симфонии Чайковского звучат не так часто, и действительно, вот наибольшей популярностью пользуются до сих пор уже упомянутые вами национальные американские произведения «Щелкунчик на Рождество» и «Увертюра 1812 год» на 4 июля, на День независимости.
По-моему, замечательно, что без Чайковского нельзя отметить это два главных американских праздника.
Да, но к Чайковскому, как симфонисту, до сих пор отношение у критиков уже оно поменялось как бы на глазах. Да, поменялось. Но все-таки не настолько, чтобы эти сочинения стали бы очень-очень репертуарными. Они исполняются от случая к случаю. И опять-таки вот с балетной тоже музыкой. Чайковский как высший авторитет в балете именно музыкальный. Скорее здесь бесспорен авторитет Петипа в этой области балет. Ну да, хорошо, вместе с Петипа признают и Чайковского. Но другие произведения Чайковского совершенно как бы в расчет в Америке не принимаются. И вот здесь роль Баланчина исключительно.
Мы подошли к ключевому моменту.
Потому что Баланчин с юных лет своих обожал Чайковского и, приехав сюда, этому не изменил. Хороший пример. Дягилев. Он вывез «Спящую красавицу» в Лондон. В 23-м году. Она там провалилась. И все. На этом интерес Дягилева к тому, чтобы показывать полнометражного Чайковского, на Западе закончился. Он не стал бороться за Чайковского. Он увидел, что это дело безнадежное в этом смысле. Хотя Чайковского обожал. Вот это такой пример компромисса. Это при том, что Дягилев является одним из моих культурных героев. А Баланчин нет. Ему плевать было. Он не сдавался до последнего. Его один из самых последних опусов, он поставил шестую Чайковского, вот первую часть из нее. Это даже был не балет, а какое-то такое действие очень трогательное. А первым балетом, который он вообще... Вот он вошел в балетную школу, которую для него его друг и человек, который его привез в Америку, Линкольн Кирстайн, сделал. Вот он вошел и сказал, начинаем репетицию, и начали репетировать серенаду Чайковского. И вот эта серенада Чайковского сделала, может быть, больше гораздо для пропаганды музыки Чайковского и для установления и укоренения престижа Чайковского среди американской элиты, чем любое другое произведение.
А что Баланчин видел в Чайковском?
Когда мы разговаривали с Баланчиным вообще об идее этой книги, потому что мое глубокое убеждение, вот считается, что можно подойти к человеку или там написать ему, позвонить, встретиться и сказать, давайте сделаем с вами книгу диалогов или ваши воспоминания или что-то такое. Мой немалый опыт в этой области мне говорит, что такую книгу можно делать тогда, когда у того, к кому ты с ней обращаешься, с такой идеей, есть тоже, в свою очередь, понимание, зачем она ему нужна, что он хочет сказать «Урби эт орби», «Городу и миру». И когда мы это обсуждали с Баланчиным, то как бы сама собой выкристаллизовалась идея о том, что нужно объяснить интеллектуальному западному читателю и зрителю. Его основной тезис был в том, что Чайковский – это русский европеец.
А кому он противопоставлял его?
Он как бы противопоставлял вот некому такому передвижническому, если угодно, искусству. И тут,
я думаю, могучей кучке?
Да. И в этом смысле и тут это очень все сложные, нюансированные дела. Потому что, вот скажем, Стравинский, который был во многом ментором Баланчина в вопросах культуры и эстетики. И Стравинский обожал Чайковского. Он же написал «Поцелуй феи» целое свое произведение с использованием мотивов Чайковского. Ну вот он услышал 11-ю симфонию Шостаковича и сказал: передвижничество какое-то. То есть для него передвижничество в культуре — это вот был какой-то пройденный вот такой этап, и эстетически ему неприятно. И это у него перенял Баланчин. Так вот, Чайковский как раз для него был вот этим мостиком между русской и европейской культурой. То есть он считал, что вот Петербург — это вот, да, настоящий европейский город, и в нем существовал и творил. Хотя Чайковский не исключительно, как вы знаем, жил и творил в Петербурге, и, в общем, Москва ему была тоже очень близка, но Баланчин всегда акцентировал именно это петербургское происхождение, это творчество Чайковского.
Ну, потому что хотел окно это... в Европу,
да, должно быть. Да, и хотел он это как бы донести до вот этого потенциального читателя. И я должен сказать, что в итоге это не удалось. Книга эта, могу я с удовлетворением сказать, она как бы вошла, что называется, в культурный дискурс американский, и она цитируется постоянно в любых работах о Баланчине. Но тезис о том, что Чайковский – это русский европеец в области музыки, не перекочевал в смежные дисциплины.
А в его работе он проявился?
У Баланчина?
Да.
Но он проявился прежде всего потому, что Баланчин себя считал таковым. Баланчин себя считал европейским деятелем культуры. С Баланчиным тоже ведь это очень интересно. Он ведь здесь, вот приехав сюда в Америку, он полюбил ковбойские фильмы, он носил вот эти шнурки на шее. Он приобрел массу привычек настоящего американца.
Или туриста, который приезжает в Америку, ну, покупает, да, ковбойские сапоги.
Да, ну вот, вот что-то в этом роде. То есть он себя здесь не чувствовал чужаком в американской культуре, отнюдь. Совершенно. Очень прилично говорил по-английски, хотя тоже интересно, я к нему ходил ведь в госпиталь, когда ему уже совсем было не сладко, как говорится. Первое, что он потерял, между прочим, это английский язык. Ну, там уже бывали довольно такие грустные сцены, когда ему звонили туда, предположим, какие-то американцы, и он с ними разговаривал по-русски.
Не понимая, что они...
Не понимая, что они уже его не в состоянии понять. Так что, в итоге, я должен сказать, эта баланчинская книга, она все-таки, я очень надеюсь, и получаю в этом смысле какие-то сигналы из России, воспринимается сегодня действительно российской молодежью. Потому что это как бы такой букварь от Баланчина по Чайковскому. А здесь, в Америке, она воспринимается в основном как иллюстрация к эстетическим взглядам Баланчина. То есть все пишущие о Баланчине, конечно, ее цитируют, потому что просто нету другого такого источника, в котором бы он с такой полнотой высказался. И где бы он с такой полнотой высказал бы свое отношение к Чайковскому, который действительно на сегодняшний момент, как балетный композитор, в Америке признан полностью. И мы покажем именно те звуки, с которых началось американское существование Баланчина, и с которых вот та Америка, к которой он впоследствии обращался, узнала какого-то нового для себя Чайковского. Эта серенада в исполнении оркестра Баланчинской компании дирижирует Роберт Ирвинг, любимый дирижер балетной Баланчина.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какой она видится из Нью-Йорка. А теперь, Соломон, я хочу предложить вам другую тему. Недавно в «Нью-Йорк Таймс» я прочитал маленькую заметку, которая рассказывает о министре культуры России Медынском. Это не так часто бывает, чтобы в «Нью-Йорк Таймс» говорили про министра культуры. Все-таки это какая-то такая маргинальная тема. Но тут они написали о том, что Министерство культуры России запретило показ американского триллера, рассказывающего о каких-то беспорядках,
маньяков
50-е годы в Советской России. Фильм запретили, но процитировали в связи с этим Мединского, который сказал, что мы должны защищаться от такой вот культуры, потому что без этого, без защиты, нас они раздавят. Меня эта фраза интересовала, кто они. То есть это вот, значит, Голливуд раздавит Россию, уничтожит ее, если они будут показывать свои триллеры про маньяков. Все это довольно смешно звучит. И это уже не первый раз Мединский попадает в американскую прессу и каждый раз какой-нибудь глупостью. То борется с Вагнером в Новосибирске, то с пьесой в Пскове. То что-нибудь происходит не так в Москве, и каждый раз Министерство культуры попадает в глупейшую ситуацию, потому что они все время что-нибудь запрещают. Хотя Министерство культуры, по-моему, существует не для этого. А для чего существует Министерство культуры? Вот что я хотел вас спросить. Дело в том, что мы с вами живем 40 лет в стране, где Министерства культуры нет, не было и никогда не будет. Казалось бы, это нормальная ситуация, мы уже привыкли к тому, что культура – это дело точно не государственное. Государство не имеет права вмешиваться в культуру. Но, с другой стороны, в старом свете, а не в новом, всюду есть Министерство культуры. Это же не только Россия, есть и в Италии, и во Франции. Всюду есть Министерство культуры, которые ведут очень активную политику. В общем, в принципе, Министерство культуры полезные вещи делает. Вот я, например, знаю, что в Англии Министерство культуры потребовало и добилось того, чтобы отменили входные билеты во все музеи страны. В Англии все музеи страны стали бесплатными. И в результате количество людей, посещающих музеи, выросло, знаете, на сколько? В 2 раза. Но это же вообще гигантское достижение, правда?
Безусловно, безусловно.
Происходят такие вещи всюду. Вот в Дании, например, существует Министерство культуры, которое работает вместе с датским телевидением. И в результате датское телевидение, датские сериалы стали лучшими в Европе. А это ведь поразительный факт, потому что в Дании, ну, всего 5 миллионов человек. Я только что посмотрел 30-серийный политический сериал «Борген», посвященный политической жизни Дании. И я бы хотел, чтобы этот сериал внимательно посмотрели в России, потому что он рассказывает о том, как делается настоящая политика, где бы
то
ни было.
Это художественный или нонфикшн?
Это художественный, но это очень и очень близко к настоящему. И надо сказать, что Стивен Кинг, великий автор всяких ужасов, да, он сказал, что это самое увлекательное зрелище на телевидении, которое когда-нибудь видел. А так почему же это происходит? Потому что датское телевидение с помощью Министерства культуры, они приняли какие-то правильные законы. Дания, телевидение платное, это освобождает от рекламы. Потом сериалы все эти пишут. Они сказали, что они сериалы будут делать только такие, которые посвящены сегодняшнему дню. Не понимаю, почему. Потому что костюмные сериалы прекрасно делают англичане, не надо с ними соревноваться.
Тягаться, да.
Да. И таким образом Министерство культуры в той или другой стране делает какие-то полезные вещи. Но в России Министерство культуры становится монстром, над которым издеваются день и ночь. Как вы считаете, что лучше жить, с Министерством культуры или без него? Как в Америке или как в Европе?
Вы знаете, Саша, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам сначала нужно определить такой более общий вопрос, и тут мы сразу сталкиваемся с затруднением. А именно, вопрос такой. А что, собственно говоря, мы обозначаем слово «культура»? И в тот момент, когда мы задумываемся над этим, ну, вы знаете, конечно, там есть 500 определений того, что такое культура, есть такие специальные справочники, но для наших сейчас разговоров, для вот этой нашей дискуссии, мне кажется, существенно культуру разделить на 3 части. Это масс-культ, низколобая культура, зачем, условно говоря, мейнстрим такой, то есть среднелобая культура, и, наконец, то, что можно условно назвать высокой культурой. Почему я разделяю вот эти 3 явления? При том, что, Саша, вы поймите тоже меня правильно, вы знаете меня и мои вкусы, и вы знаете, что в этом смысле снобизма у меня нет ни на грамм. У меня нет презрительного отношения к массовой культуре, отнюдь. Мне очень многое массовой культуре нравится, и я считаю, что в ней работают зачастую чрезвычайно талантливые люди.
Я знаю, что вы постмодернизм, как и я, впрочем, и вы согласны с тем, что надо зарывать рвы, как говорят постмодернисты.
Абсолютно. Более того, я уж скорее буду относиться с некоторой настороженностью к высоколобой культуре, потому что там есть тенденция как раз закрываться в башне слоновой кости, и черт знает, что там шкарябать в этой самой башне, и потом выходить и требовать от народа, чтобы все падали на колени. Но масс-культ, как мне кажется, действительно Министерство культуры не нуждается, потому что масс-культ способен заработать на свое существование себе сам. Масс-культ обыкновенно продается лучше всего. Масс-культ продается лучше и средней лобой культуры, и уж не говоря высоколобой. Что касается средней лобой культуры или мейнстрима такого, то он очень часто себя способен окупить. Значит, в самом таком затруднительном положении находится то, что мы можем именовать высокой культурой, и к чему мы относим вот такие учреждения и заведения, как оперные и балетные театры, как симфонические оркестры, вот такого рода вещи. Они нигде в мире не являются доходными и не могут существовать на продажу билетов.
Интересно, что в Америке, тем не менее, все равно нет Министерства культуры, а опера «Метрополитен» лучшая в мире и уж точно самая дорогая.
Вы знаете, Саша, вот «Метрополитен» опера может быть и лучшая в мире, но вот за самые последние несколько месяцев там, в Америке закрылось вот как минимум 3 или 4 провинциальных симфонических оркестра из-за нехватки денег. Хорошо это или плохо? Вот сейчас идет очередная дискуссия на ту тему. Не слишком ли много американские музыкальные учебные заведения выпускают музыкантов? Они слишком специализированы, их слишком много, они не могут найти себе работы. Рынок сужается, оркестры вот провинциальные, где можно было устроиться, закрываются. Куда идти музыканту? И в чем причина такого как бы скукоживания пространства для классической музыки? И вышла на эту тему сравнительно недавно книга одного очень почтенного американского профессора, который вышел в отставку, наконец, и может теперь говорить откровенно. Он был преподавателем и даже директором одной из музыкальных институций американской. Сейчас он ушел в отставку и написал, что мы делаем ошибку. Мы воспитываем людей, которые не способны доносить вот эту вот классическую музыку до широкой аудитории. Они сами могут играть на скрипочке там, или дудеть в трубу или на барабане, но объяснить новой потенциальной аудитории, чем эта музыка хороша и зачем она ему, этому новому слушателю, может быть, нужна в его жизни, какой витамин она может ему принести, они это не в состоянии делать. А этому тоже надо учить, а этому их не учат, вот этих самых...
И причем тут Министерство культуры?
Да, Министерство культуры вот тут он сетует на то, что сужается тоже все время система преподавания классической музыки в общеобразовательных школах, через что и растят вот эту новую потенциальную аудиторию. То есть пик...
Кстати, в Германии каждый школьник должен играть на каком-нибудь музыкальном инструменте.
Вот,
каждый без исключения.
Вот а кто оплачивает это? Вот это и оплачивает Министерство культуры. А почему в Америке это все исчезает? А потому что нет Министерства культуры, некому оплачивать.
Так вы за?
Надо обращаться к меценатам, к спонсорам, по-русски говоря. А спонсоры то ли дадут, то ли не дадут.
Так вы считаете, что хорошо было бы ввести в Америке Министерство культуры?
Я считаю, что Министерство культуры требуется, наверное, в любой стране для поддержки или некоммерческой культуры, или той культуры, которая как бы еле-еле может свести концы с концами.
Знаете, у меня тоже есть всякие сомнения по этому поводу, и больше всего меня Министерство культуры пугает тогда, когда оно занимается активными делами. Вот, например, я не говорю про Россию, это бесконечная тема, но вот, например, Голландия. Был такой эксперимент лет 20 назад. Голландцы решили, что Голландия — это сверхдержава живописи была, да, всегда. Это страна, где создан был золотой век живописи, 17-й. Почему его не повторить? И голландское министерство культуры создало такую программу. Они каждому художнику дали мастерскую и возможность творить свободно, что хотят. Через год появился, 2 года, появилось 250 тысяч картин, которые были созданы в этих государственных мастерских. Стал вопрос, а куда девать эти картины? Голландия страна маленькая, выбрасывать они их не могут, девать их некуда, пришлось снимать какие-то складские помещения. Короче говоря, программу свернули, потому что оказалось, что художников слишком много, и как-то этого ничего не вышло. Мне кажется, что Министерство культуры, знаете, для чего нужно в первую очередь? Для охраны. Вот там, где есть что охранять, в таких странах, как Италия или Греция, Министерство культуры играет гигантскую роль. Это и есть экономика страны, в сущности. Это необычайно
важно. Министерство культуры очень часто объединяется с Министерством туризма в
западных
странах.
Потому что, кроме всего прочего, охрана это одно дело, а заниматься новым искусством, по моим представлениям, государство тут не должно вмешиваться.
Я согласен с вами.
И пусть Министерство культуры занимается тем, что охраняет старое, то, что уже не вызывает споров. Кстати, ваша точка зрения сюда тоже подходит.
Абсолютно,
потому что,
в том-то и дело.
Что значит готовить аудиторию? Это значит, есть охранять старую классику. То есть людей, которые
и поддерживают установившиеся оперные театры, симфонические оркестры, это тоже из этой же самой сферы.
Я думаю, что если бы была такая принята скромная точка зрения на Министерство культуры, то, может быть, было бы гораздо меньше глупостей на российском культурном
рынке
сегодня.
Но куда точно не нужно вмешиваться никакому Министерству культуры, это в область массовой культуры. Массовая культура сама себя регулирует, сама себя оплачивает, и у нее всегда будет аудитория. Она, что называется, держит нос по ветру, и пускай держит.
So wise up, Hamlet, rise up, Hamlet, perk up and sing a new refrain. Your incessant monologizing fills the castle with ennui. Your antic disposition is embarrassing to see. And by the way, your sulky brand, the answer is to me. You're driving poor Ophelia insane. So shut up, rogue and peasant, grow up, it's most unpleasant. Cheer up, melancholy Dane.
Радио «Свобода», в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Борис Парамонов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».